и матерясь про себя от стыда и тошноты. Он смутно припоминал, как, нагрузившись по самые бельма, он, запинаясь, начал рассказывать однокласснику о случившейся с ним беде. Как потом его прорвало до того, что он аж на короткое время протрезвел от боли и злости. Как слушал его Гога, выпучивая глаза и сжимая пухлые кулаки на толстых голых коленках. Вспомнил и то, что вместо того, чтобы давать деловые советы, Витька вдруг вскочил с места, стал размахивать руками и орать брызжа слюной, призывать вот сейчас, вот прямо собраться и поехать разбираться с обидчиками. Гога даже принялся одеваться, но, едва справившись с молнией на джинсах, бросился, колыхаясь пузом, рыться в шкафу, разыскивая подаренный кем-то сувенирный японский меч — катану.
«Совсем с катушек съехал со своими книжками», — подумал, приподнимаясь на диване, Николай Степанович. «Разумный же человек был. Зря я, наверное, к нему пришел».
Он огляделся. В квартире было пусто и полутемно.
«Неужто на самом деле рванул куда-то с пьяных глаз?»
Испугался бывший прапорщик и вдруг услышал, как в ванной шумит вода. Вскоре, щелкнув выключателем, в комнате появился Витька в одних трусах и с полотенцем на голове.
«Проспался?» — неожиданно бодро осведомился он. «Сейчас чайник поставлю». «Да, дали мы сегодня жару, брат Колян. Или, может, лучше вместе подвести? Там еще осталось».
Переверзев, болезненно скривился и замотал головой.
«И правильно», — согласился Гога. «Водочки хватит уже. Расслабляться потом будем, когда дело наше закончим».
«Какое дело?» — осторожно спросил Николай Степанович.
«Ты чего?» — присаживаясь рядом на диван, спросил Гога. «Забыл, что ли, все?»
«Забыл», — честно признался Переверзев после паузы, в течение которой пытался распутать вялую мешанину собственных мыслей.
«О как!» — удивился Гога. «А я, между прочим, уже кое-кому позвонил, как и обещал».
«Вить», — взмолился Николай Степанович, — «давай по порядку, ладно? Кому ты обещал? Кому ты звонил-то? И когда успел?»
«Пока ты дрых. Я-то раньше на пару часов проснулся. Профессиональная привычка, еще с эпохи журналистики. На банкете нарежешься, в редакции добавишь, потом дома, а на утро будь любезен статью в номер сдать. Бывало, что неделями киряешь, а спишь всего по паре часов в сутки. И работаешь при этом».
«Эх, понял, понял. Так кому ты звонил?»
«Мужичку одному», — пояснил Гога. «Полезный такой мужичок, все про всех знает в области. Журналюга. Правда, то, что он расскажет, на трое делить надо, но все равно я с ним связи не прерываю. Знаешь, какие он мне сюжеты подкидывает. Значит, мы Елисеева потопить хотим, ага? Так вот, про твоего Елисеева он мне кое-что нашептал. Ну, о том, чей он сын, говорить не нужно, да? И так это всем известно».
«Да, честно говоря, мне неизвестно».
«Темный ты, Колян», —
подсокал языком Витька.
«Юлий Александрович Елисеев. Тебе это им ничего не говорит, что ли?»
«Постой. Прокурор области бывший».
«Точно. В позапрошлом году на повышение пошел. В Москву. При таком, папаш, чего, Ростислав Юльевич, предпринимателем-то не стать? Тут тебе и стартовый капитал, и зеленый свет где угодно. Поэтому какую-либо инфу о нечистоплотности в делах Елисеева-младшего искать бесполезно. Если что и было когда, все надежно прикрыто и следов не осталось. Тут надо с другой стороны заходить. Нашептал мне мой мужичок, что есть такой слух, будто Ростислав Юльевич очень даже неравнодушен к девочкам-школьницам. Вот и твой рассказ этот слух подтверждает. Понимаешь, что к чему?»
«Ну, — протянул Николай Степанович, — извращенец, сука. А дальше что? Ты статью-то про него напишешь?»
«Да погоди ты со статьей! А дальше вот что. Чем Ростислав Юльевич в нынешнее время занимается? Отстраивает и расширяет свое родовое гнездо, так? Понавозводил реабилитационных центров, церквей, сельхозпредприятий на выкупленной территории. Прямо государство в государстве получилось. Это ж какие бабки нужно за строительство выкладывать? Куда как дешевле нелегалов нанять, все так и делают. Только не афишируют, конечно. А что это значит?
«При чем здесь нелегалы?» — не понимал Переверзев.
«Вот про то, что он тварь-педофил, вот про это писать надо. А потом и про мое дело рассказать. Дались тебе эти нелегалы».
«А это значит...»
— воздел к потолку указательный палец Гога.
«Что ничего сложного нет в том, чтобы в поместье Елисеева проникнуть. Ему беспаспортные работяги нужны. Так прикинемся работягой. Дошло? Понимаешь?»
Переверзев молчал, хлопая глазами.
«И зачем туда проникать?» — спросил он наконец.
«Ну, брат Колян, ну ты даешь!» — хлопнул себя по коленкам Гога. «Неужели все забыл? До 40 лет дожил, а пить не умеешь. Нельзя так. Чаще тренироваться надо».
«Да не трепись ты. Дело говори».
«Говорю дело. Я начинаю первое в своей жизни действительно независимое расследование. Еду в Елисеевку, устраиваюсь там на работу и принимаюсь выспрашивать и вынюхивать. А уж потом...»
Витька рывком поднялся и в возбуждении прошелся по комнате. Глаза его блестели.
«Вот она, настоящая жизнь, брат Колян!» — проговорил он, рубанув воздух рукой. «Вот она!»
«Ты что, серьезно все это?» — спросил Николай Степанович.
«Да ведь мы с тобой все уже обговорили», — удивился в свою очередь и Витька. «Ты сам говорил, что именно так и следует поступить».
«Я?»
— растерянно проговорил бывший прапорщик.
«Да, что-то такое он теперь и впрямь начал припоминать. Но идея, в пьяном бессознании казавшаяся очень удачной, теперь смотрелась глупо. И... даже почему-то несколько оскорбительно для Николая Степановича. Или а почему бы, собственно, и нет?»
«А попроще как-то нельзя?» — спросил Переверзев, понимая, впрочем, что теперь ни за что не уговорит Гогу отступить.
Не уговорит, потому что предстоящая авантюра была нужна в первую очередь самому Витьке. Это было прекрасно видно.
«Как-то это все несерьезно. Какая-то забава получается».
Нашел он слова, чтобы выразить то, что чувствовал.
«Чего попроще?» — замахал руками Гога. «Почему несерьезно? Какая забава? Факты нам нужны. Факты, брат Колян. А я тебе эти факты предоставлю».
«Вить», — растирая обеими ладонями лысину, сказал еще Николай Степанович, — «ты все-таки подумай, ты же не герой этих своих смертельных вояжей. Ты как-то не совсем в форме».
Гога шлепнул себя ладонью по выпуклому животу.
«Я, может быть, к такому делу всю жизнь шел», — сказал он, то ли серьезно, то ли полушутя. «А ты про какую-то форму». «Значит так», — подводя итог, распорядился Витька. «Ночуешь ты сегодня у меня. Поговорим с тобой более конкретно, я еще позвоню кое-кому. На утро у тебя какие планы?»
«К своим пойду, в больницу», — сказал Переверзев. «Или нет, сначала заскочу в отделение, узнаю, может, какие новости есть, а потом в больницу. Там только с 2 часов пускают».
«Так, ага. В отделение я с тобой тоже схожу, чтобы личное впечатление составить. Ты не против?»
«Ну, нет».
«Вот и хорошо. Девятина твоя не сгнила еще?»
«Да нет, бегает. На ходу машина».
«Отлично. Выпишешь доверенность, дашь ключи. Я потом смотаюсь к Елисеевке, покатаюсь там, посмотрю, что к чему. Надо еще удочки надыбать. В случае чего скажу, мол, рыбак. Конспирация не помешает. Мужичок мой нашептал мне, что охрану своих поместья Ростислав Юльевич на широкую ногу поставил. Вечером встретимся, обсудим, как дальше быть. Думаю, 2-3 дня на подготовку мне хватит. Ну, может, чуть побольше».
Николай Степанович поскреб жесткий от щетины подбородок.
«Но все-таки...»
— неуверенно проговорил он.
«Как-то оно все... прямо как в кино каком-нибудь. Про шпионов».